Лети домой.
Аккуратно. Вот так. Вот так. Ценнейший груз собирали и разбирали с величайшими предосторожностями и передали работникам космопорта в громадных ящиках и коробах величиной с комнату. Наложили один, потом второй слой обертки, прошили ватой, перетянули шпагатом и сверху, во избежание поломок, обтянули бархатом. При всем бережном обращении с тюками, картонками и упакованным имуществом все спешили.
«Поторапливайся! Шевелись!»
Это пришел черед второй, аварийно-спасательной ракеты. Первая ракета взмыла к Марсу вчера. В этот миг она, исчезнув из виду, рокотала по великим черным прериям космоса. Второй ракете предстояло, словно ищейке на заколдованном торфянике, выслеживать по пятам первую, вынюхивая мельчайшие следы стали, выжженных атомов и фосфора. Этой второй, неуклюжей, тучноватой ракете с чудаковатыми людьми на борту никак нельзя было опоздать. Вторая ракета была забита до отказа. Она билась в судорогах и содрогалась, сжалась в пружину, как небесная гончая, и сорвалась изящным прыжком в небо. По пути из ракеты извергались лавины огня. Она обрушила вниз град раскаленных угольев и пламени, словно внезапно взлетевший горн. На бетонке еще дымились зола, пепел и окалина, а ракеты уже и след простыл. «Будем надеяться, она благополучно долетит», сказал ассистент психолога, вглядываясь в небо. Первая ракета прибыла из ночного неба и села на планету Марс. Машины сделали богатырский глоток прохладного воздуха. Ракета принюхалась к нему механическими ноздрями, продула сквозь легкие и провозгласила сей воздух изысканным, 10 миллионов лет выдержки, пьянящим, но чистым. Космонавты шагнули наружу. Они оказались в одиночестве. 30 человек с командиром очутились в краю, где вечно дул ветер над морями пыли и мертвыми городами, вымершими, когда земля еще только распускалась, словно цветок джунглей, за 3x20 миллионов миль отсюда. Небо было неправдоподобно прозрачным, будто кристально чистый спирт из куба, и на нем, не мерцая, горели звезды. Воздух щекотал горло и легкие, как ножом. Его приходилось хватать ртом. Он был разряженный, призрачный, неуловимый. Требовал за собой погони. Люди почувствовали головокружение и тягучую тоску. Песок завывал над ракетой. «Дайте срок», — говорил ночной ветер, — «и я похороню вас, если будете стоять, не двигаясь, как я похоронил каменные города и запрятанные там человеческие мумии, запорошу, заровняю, как иголку с ниткой, и следов своих оставить не успеете».
«Внимание!» — вмешался командир. Ветер унес его голос, словно кувыркающийся лоскут невидимой газеты. «В одну шеренгу становись!» — скомандовал он назло одиночеству. В движениях людей чувствовалась заторможенность. Они беспорядочно толклись, пока, наконец, не встали на свои места. Командир встал к ним лицом. Планета лежала у них под ногами и повсюду. Они стояли на дне пересохшего моря. Приливные волны многих лет и столетий обрушились на них. Они были здесь единственными живыми существами. Марс был безжизнен и так далек ото всего, что у них аж забегали мурашки по коже.
«Ну?» — жизнерадостно воскликнул командир. «Вот мы и здесь!»
«И здесь!» — отозвался призрачный голос. Люди оглянулись. У них за спиной стены города, наполовину занесенного пылью, песком и древними мхами. Стены города, погрязшего во времени по самые высокие шпили, ответили эхом. Черные стены расплывались, как песок под струей воды.
«Каждый из вас знает, что делать!» — кричал командир.
«Что делать? Что делать?» — вторили ему городские стены. Командир был заметно раздражен. Экипаж не стал снова оборачиваться, но по их затылкам пробежал холодок,
и они почувствовали каждый свой вставший дыбом волосок. 60 миллионов миль, прошептал в конце шеренги капрал Энтони Смит. «Разговорчики в строю!» — закричал командир. 60 миллионов миль, повторил про себя Энтони Смит, оборачиваясь. В вышине холодного темного неба сияла земля. Звезда. Не дать не взять, звезда. Далекая, прекрасная, но всего лишь звезда. Ничто в ее очертаниях или свечении не выдавало существования морей, стран, городов. «А ну, тихо!» — гневно заорал командир, сам удивившись своей злости. Все посмотрели на Смита в конце шеренги. А он смотрел в небо. Они перехватили его взгляд и узрели землю, недосягаемо далекую, на расстоянии полугода во времени и в миллионах миллионов миль. Их мысли беспорядочно заметались. Много лет назад человечество на судах и кораблях, аэростатах и самолетах вышло на арктические просторы Земли. Брали храбрейших, как на подбор, энергичных, несгибаемых, чистых душой, притертых друг к другу. Насколько ни отбирай, кто-то ломался, погружался в арктическую белизну, в долгие ночи, безумие суток, тянувшихся месяцами. Было так одиноко. Одиноко. Стадный человек, оторванный от жизни, от женщин, мнил, будто мозг его размякает. Как все гнусно и тоскливо. 60 миллионов миль, произнес Энтони Смит уже громче. А теперь возьмем 30 человек. Сколотим, выстроим по ранжиру, расфасуем, разложим по полочкам. Впрыснем им противоядие в душу и тело. Рафинируем, пропсихоанализируем. Зарядим этими крепкими орешками пистолет и... огонь по мишеням. И что получим в конечном счете? 30 человек в шеренге, один из которых сначала забормотал себе под нос, потом заговорил громче. 30 человек вперились в небеса и видят далекую звезду, зная, что Иллинойс, Айова, Огайо и Калифорния канули в бездну. А ты очутился в каком-то жутком мире, где ветер никогда не перестает, где все умерло, где командир пытается строить из себя добряка. И тут, как будто тебе это раньше в голову не приходило, ты говоришь себе: «Черт возьми, я же на Марсе!» А Энтони Смит это сказал вслух. «Я не у себя дома. Я не на Земле. Я на Марсе. Где Земля? Вон она! Видишь, светится чертова булавочная головка. Так это она и есть? Какая глупость! А тут мы что делаем?» Люди напряглись. Командир резко повернулся к психоаналитику Уолтону. Они быстро прошлись вдоль шеренги, пытаясь выглядеть непринужденно. «Ну что, Смит, какие проблемы?» «Я не хочу здесь находиться», — Смит побледнел. «Боже праведный, ну зачем я сюда прилетел? Это же не Земля. Ты же сдавал все экзамены. Ты знал, что тебя ждет». «Нет, я закрывал на это глаза». Командир метнул сердитый взгляд на психиатра, как будто доктор был виноват. Последний пожал плечами. «Каждый может ошибаться», — хотел было он сказать, но сдержался. Молодой капрал готов был расплакаться. Психиатр мгновенно сориентировался. «Все за работу! Развести костер, ставить палатки, не терять времени!» Люди расходились и роптали. Они уходили нехотя, оглядываясь назад. «Вот чего я опасался», — сказал психиатр. «Этого! Космические путешествия, черт бы их побрал! Штука новая, слишком новая! Никому не дано знать, что могут сделать с человеком 60 миллионов миль!» Он взял в оборот молодого капрала. «Так вот, все в порядке? Вам лучше приниматься за свою работу, капрал. Займите себя чем-нибудь, да поскорее». Капрал закрыл лицо руками. «Это жуткое ощущение. Знать, что ты
так далеко от всего. И вся планета мертва. Никого, кроме нас».
Ему поручили разгружать коробки с замороженным провиантом. Психиатр и командир стояли невдалеке, на песчаной дюне, наблюдая за работой людей.
«Конечно, он прав», — сказал психиатр. «Мне тут тоже не нравится. Это опустошает, совершенно подавляет. Здесь одиноко. Все до чертиков мертво и далеко. Еще этот ветер, опустевшие города. Мне паршиво».
«Я и сам не в своей тарелке», — сказал командир. «Что вы думаете насчет Смита? Выдержит или загнется?»
«Я присмотрю за ним. Ему сейчас нужны друзья. Если он загнется, то, боюсь, потянет за собой остальных. Мы все связаны одной веревкой, даже если она незримая. Я только уповаю на то, что вторая ракета прорвется. Увидимся позже».
Психиатр удалился. Ракета стояла в ночи на морском дне посреди Марса, и тут, без предупреждения, выскочили две белые марсианские луны, словно кошмарные воспоминания, и понеслись по небу вдогонку друг за другом. Командир стоял, глядя в небеса, где сияла Земля. Ночью Смит свихнулся. Рассудок у него помрачился, но он никого не потянул за собой. Он изо всех сил дергал за эту веревку, всю ночь вызывая потаенные страхи, крики, вопли, предсказания ужасной погибели. Но остальные держались крепко, трудились, обливаясь потом в темноте. Он никого не смог увлечь за собой в свое убежище у подножья высоченного утеса. Он падал всю ночь. Утром долетел до дна. Под воздействием успокоительных средств Смита с закрытыми глазами, свернувшегося калачиком, уложили в постель на корабле, откуда его вопли доносились, как шепоты. Воцарилась тишина. Трудились только ветер и люди. Психиатр раздавал дополнительные пайки еды, шоколада, сигарет и бренди. Они с командиром неусыпно вели наблюдение.
«Не знаю, что и сказать. Я начинаю подозревать, что человек не был создан для того, чтобы забираться так далеко, в одиночестве. Путешествия в космосе требуют слишком многого. Изоляция, оторванность совершенно противоестественная. Космос сам по себе, если призадуматься, сумасшествие наяву», — сказал командир.
«Будьте начеку, я и сам слетаю с катушек».
«Не молчите», — сказал доктор.
«Что скажете? Выдержим мы здесь».
«Справимся. Признаю, людям тошно.
Если в течение суток не будет улучшения и спасательный корабль не появится, нам придется уходить в космос. Одно осознание того, что мы летим домой, выведет людей из этого состояния».
«Боже, все пойдет прахом. Какая досада! Миллиард долларов в трубу. Что мы скажем сенаторам, когда вернемся? Что струсили?»
«Иногда трусость — единственное, что нам остается. Человек способен выдерживать до определенного предела. Потом нужно убегать. Если только не найдется никого, кто побежит вместо него. Посмотрим».
Взошло солнце. Две луны исчезли. Но и при дневном свете Марс оказался ничуть не гостеприимнее, чем ночью. Кто-то выстрелил в животное, которое ему померещилось за спиной. Кто-то бросил работу из-за ослепляющей головной боли и ушел на корабль. Хотя большую часть дня они проспали, сон их только измотал. Многие просили доктора дать им успокоительное и бренди. С наступлением темноты доктор и командир подвели итоги.
«Нам лучше сматываться отсюда», — сказал Уолтон. «Еще один случай. Соренсон. Бернард. То же самое. Очень жаль. Оба отличные ребята. Замечательные. Но мы не смогли воспроизвести Марс в наших лабораториях на Земле. Никакое испытание не может воспроизвести незнаемое. Шок от изоляции, от одиночества. В тяжелой форме. Что ж, это была достойная попытка. Лучше быть счастливыми трусами, чем бесноватыми психами. Что до меня, так мне здесь плохо. Как сказал тот бедняга, я хочу домой.
Итак, должен ли я отдать приказ? Спросил командир.
Психиатр кивнул. Боже мой, я не хочу сдаваться без борьбы.
Не с чем бороться, только ветер и пыль. Мы могли бы дать настоящий бой, если бы прибыл спасательный корабль, а его все нет и нет.
Капитан! Сэр!
Да, командир и психиатр обернулись.
Взгляните, сэр, в небо! Спасательный корабль!
Ничего, кроме правды. Люди высыпали из корабля, из палаток. Солнце село, и подул холодный ветер, но никто не расходился. Все до рези в глазах смотрели, как в вышине разгорается огонь. Вторая ракета возвестила о своем прибытии длинным шлейфом красного пламени, которое ширилось и ширилось и ширилось. Она приземлилась, она остыла. Люди из первой ракеты с криком побежали к ней по морскому дну.
«Ну?» — спросил командир, отступая. «Что это значит? Уходим или остаемся?»
«Пожалуй, остаемся», — сказал психиатр.
«На сутки?»
«Немного дольше», — ответил Уолтон.
Из второй ракеты кранами поднимали огромные контейнеры.
«Осторожней, осторожней!»
Держали наготове чертежи, кувалды, ломы и рычаги. Психиатр верховодил.
«В эту сторону. Ящик номер 75? Туда. Контейнер номер 067? Сюда. Вот так. Скрывайте. Язычок А в прорезь Б. Язычок Б в прорезь С. Хорошо. Отлично. Замечательно».
Все было собрано до рассвета. За 8 часов из ящиков и контейнеров они смонтировали чудеса. Убрали долой шпагат, вощанку и картон. В отдельности протерли и перебрали каждую деталь целого. Когда подошло время, люди из первой ракеты выстроились на подступах к этому чуду, не веря своим глазам в благоговейном ужасе.
«Готовы, капитан?»
«Еще бы! Включайте рубильник!»
Капитан включил рубильник. Маленький город засветился.
«Бог ты мой!» — вырвалось у командира.
Он вступил на единственную главную улицу города. С каждой стороны улицы стояло по 6 домов. Бутафорские фасады, сияющие гирлянды красных, желтых, зеленых огоньков. Из полудюжины потайных музыкальных автоматов лилась музыка. Хлопали двери. Из парикмахерской возник некто в белом халате с синими ножницами и черной расческой в руках. За его спиной медленно вращался символ всех цирюльников — красно-белый полосатый шест. Рядом закусочная с журнальной стойкой у порога. Ветер трепал газетные полосы. На потолке крутился вентилятор, изнутри раздавалось змеиное шипение газировки. Мимоходом они заглянули внутрь. Им улыбнулась девушка в зеленом хрустящем накрахмаленном колпаке. «Бильярдная! Зеленые столы, как прогалины в лесу, мягкие, манящие. Разноцветные бильярдные шары, выложенные треугольниками, замерли в ожидании». Напротив церковь. Окна из имбирного, земляничного, лимонного стекла. А в ней человек в черном костюме с белым воротничком. Дальше библиотека. Поодаль отель. Мягкие постели. Первая ночь бесплатно. Кондиционер. За конторкой служащий, рука на серебристом колокольчике. Но то место, куда они шли, притягивало их, как запах воды приманивает скот в пыльных прериях, здание в начале улицы. Салун Милт Бак. Человек с напомаженными курчавыми волосами, рукавами засученными выше волосатых локтей и схваченными красными подвязками стоял там, подпирая столб.
Он исчез за качающимися дверями. Когда они стояли в дверях, он уже начистил стойку бара и теперь разливал виски в 30 сверкающих стаканчиков, выстроенных в линейку на прекрасном длинном баре. Над головой уютно светила хрустальная люстра. Наверх вела лестница, а там, на балконе, из нескольких дверей струился тончайший аромат духов. Все молча подошли к бару, взяли виски и залпом осушили, не вытирая губ. В глазах защипало. Стоя в дверях, командир прошептал психиатру: «Подумать только, какие затраты! Студийные декорации, сборно-разборно-складные. Священник в церкви по соседству, конечно, настоящий. Трое бродобреев тоже, да еще топер». Человек за пианино с пожелтевшими клавишами, клыками заиграл женщину из Сент-Луиса с бриллиантовыми кольцами. Аптекарь, две девушки, продавщицы газировки, хозяин бильярдный, чистильщик обуви, гардеробщик, два библиотекаря, тот да сё, работники, электрики и так далее. Это еще 2 миллиона долларов. Отель всамделишный, сверху донизу. В каждом номере душ, комфорт, отменные кровати. У остальных зданий внешние стены на 3/4 ложные. Все аккуратно выстроено, со своими пазами и выступами. Даже ребенок за час соберет эту игрушку. Она сработает? Взгляните на их лица. Они уже успокаиваются. Почему вы мне раньше не сказали? Потому что если бы они прознали, на какую ерунду тратятся деньги, газеты разорвали бы меня на куски, вмешались бы сенаторы, Конгресс, Господь Бог. Все это глупо и наивно до чертиков, но ведь работает. Это земля. Больше меня ничего не интересует. Это земля. Клочок земли, к которому человек может прикоснуться и сказать: «Это Иллинойс, город, который я знавал. И здания мне знакомы. Это уголок земли, перенесенный сюда ради меня, чтобы я мог за него держаться, пока сюда не привезут еще и не прогонят одиночество навсегда». Дьявольски изощренно. Улыбаясь, люди заказали виски на всех по второму кругу. «Командир, члены экипажа на нашем корабле родом из 14 маленьких городов. Их так специально отбирали. На этой улочке из каждого городка взято по одному зданию. Бармен, священники, бакалейщик, все 30 человек экипажа второй ракеты из этих городков».
30? Не считая спасательного экипажа?
Психиатр не без удовольствия пробежался взглядом по лестнице на балкон, по запертым дверям. Одна из них чуть приоткрылась, и в щелочке на мгновение мелькнуло прекрасное синее око. «Каждый месяц мы будем привозить все больше огней и городов, все больше людей, больше земного. Все должно быть знакомое. То, что знакомо, здравому уму на пользу. Первый раунд мы выиграли. Не будем стоять на месте, будем выигрывать и дальше». Люди начали смеяться, разговаривать, хлопать друг друга по плечу. Некоторые вышли и направились в дом напротив, подстричься, поиграть в бильярд, в бакалейную лавку. Кто-то скрылся в церковной тиши, и органная музыка послышалась как раз перед тем, как пианист в салуне, освещенном хрустальной люстрой, заиграл «Фрэнки и Джонни». Двое, смеясь, поднялись по лестнице к дверям, что на балкончике.
«Командир, я человек не пьющий. Как насчет ананасного коктейля в закусочной напротив?»
«Что? А, я вот думаю про Смита». Командир повернулся к нему. «Он остался на корабле. Как вы считаете, может привести Смита сюда, к нам? Будет ли от этого толк? Понравится ли ему здесь? Осчастливит ли его?»
«Во всяком случае, попытаемся», — сказал доктор.
Пианист очень громко заиграл «Мою старую компанию». Все запели, некоторые затанцевали. И городок, словно алмаз,
сверкал в темноте пустыни. Одинокий Марс, черное небо, полное звезд, напор ветра, луны восходят, моря и древние города мертвы. Но лучезарный полосатый шест над парикмахерской вращался, и окна церкви окрасились в цвета кока-колы, лимонада и ежевичного напитка. На пианино кто-то тренькал «Skip to my Lou». Через полчаса после того, как командир, психиатр и некто третий вошли в закусочную и сели. «Три ананасных коктейля», — сказал командир. Они сидели, почитывая журналы и медленно покручиваясь на винтовых табуретах, пока девушка за стойкой не принесла и не поставила к локтю каждого из них по стакану коктейля. И все трое разом потянулись к соломинкам.